Va. В литературном приложении к рубрике «Богема» мы сегодня вам предлагаем послушать рассказ Божены Немцевой «За чашкой кофе». Господин советник бросает, уходя: «Так стало быть, опять гости? Черт бы их побрал! Я пальто себе купить не могу, долгов куча. Зато гости должны быть, хоть ты лопни. Когда-нибудь я выгоню всех твоих знакомых». С этими словами господин советник нахлобучивает шляпу и хлопает за собой дверью.
«Уж ты выгонишь, разве что языком», — усмехается ему вслед госпожа советница и обращается затем к фрейли Камиле, своей дочке, которая в это время читает захватывающий роман «Поль де Кука». «Брось книгу, да помоги мне, а то сейчас явится нам на шею. А я не желаю срамиться, чтоб потом обо мне болтали, как о бургомистерше, будто кофе приходится ждать по 4 часа». «Прошу тебя, Мутти, оставь меня в покое», — отвечает фрейли, не двигая с места.
Госпожа советница приготовилась дать дочери ответ, но в этот момент в двери показалась служанка.
«Ваша милость», — докладывает она, — «ни сахару, ни рома, ни этого, как его, чая я не принесла. Лавочник не хочет отпускать в долг, пока ваша милость не заплатит по старым счетам».
«Грубиян! А ты что ж, дура, к другому не могла пойти?» — гневается их милость.
«Эй, ваша милость, другие-то попросту вышвырнули бы меня, этот еще самый вежливый», — улыбается служанка.
«Ну, так сходи к нему еще раз да скажи, что я очень прошу его потерпеть до первого. Тогда я с ним рассчитаюсь».
Служанка уходит.
«Безобразие! Устраивать такой шум из-за какого-то пустяка!» — кипятится советница и начинает накрывать на стол.
Барышня Камила не замечает ничего, что делается вокруг. Щеки ее горят от волнения, глаза затуманены. Вдруг она опускает голову на руки, закрывает глаза, рука с книгой падает на колени.
«Да что ж это ты? Уж не уснула ли над своей книжкой? Пойди хоть оденься, чтоб все было прилично, и этим сплетницам не о чем было бы судачить. Да поправь локоны-то, ведь знаешь, что сегодня Герр фон Ослов приведет того кавалера, который так много танцевал с тобой на балу. Как бишь его, вот забыла. Говорят, он сын Гуцбетзитцера из Австрии». Барышня несколько приходит в себя, потягивается, зевает, потом прячет книгу в столик, не спеша поднимается и произносит:
«Ах, Мути, я так устала, прямо вся разбита».
После этого она подходит к столу, осматривает все тарелки, берет с одной пончик и начинает есть.
«Ради бога, оставь пончики!» — пугается мать.
«Я все пересчитала, каждый по одному, да еще 3 лишних, чтоб не подумали, будто у меня их в обрез».
«Да разве накормишь эту ораву? Одна аптекарша в состоянии волка целиком съесть, а старая клепанда, сама знаешь, в таких случаях нарочно не обедает».
«Еще и это? Ну зачем ты, Мути, приглашаешь ее? Она ведь так вульгарна».
«Вот это было бы красиво, если б я ее не позвала. Уж тут-то она распустила бы язык».
«А что же у нас будет кофе, Мути? Есть угощение?»
Служанка, услыхав последние слова, думает: «Да, для вас перемывать косточки получше всякого угощения». Потом она сообщает, что видела, как госпожа бургомистерша выходила из дому. Мать и дочь суетятся, поспешно приводят в порядок себя и все остальное. через некоторое время. Барышня сидит, локоны ее взбиты, в руках вышивание. Госпожа советница, уже причесанная, поправляет еще кое-что то тут, то там. Вдруг за дверью раздаются шелест, шум, шепот, служанки выбегают из кухни, слышно повторенное раз 10. «Почтительно целую руку!»
«Ну, слава богу, притащилась!» Я слышу гнусавый голос фрейли Лиди. «Стучат!» — госпожа советница кричит.
«Херайн!»
— и подбегает к двери. Камила с распростертыми объятиями бросается навстречу фрейли Лиди. Госпожа советница обнимает и целует одну гостью за другой, готовая растаять от наплыва сердечных чувств. Госпожа советница.
«Простите, фрау бюргемейстер, это и есть то новое платье, которое вы выписали из Фраги? Прелестно, чудно! И как вам идет?
Сразу видно, что такое вкус».
«Куда нашим портнихам?»
Госпожа бургомистерша.
«Ах, ну кто же шьет у здешних портних? Мне, однако, кажется, что платье слишком просто. Оно обошлось мне в 100 дукатов серебром. А по виду разве скажешь? Через 2 недели на каждой девчонке из черни будет такое же».
Госпожа докторша.
«Хуже всего именно это. Никак нельзя завести что-нибудь оригинальное. Все тотчас перемут».
Госпожа советница приглашает дам сесть. Дамы жеманятся, никто не хочет садиться на первое место, но и на последнее никто не садится. Но вот, наконец, все расселись, завязывается разговор. Барышни расположились в сторонке у столика возле окна, занимаются вышиванием и время от времени перешептываются.
Советница обращается к бургомистерше.
«Так значит, фрейли Кади и фрейли Фини уехали в Нибелу в Кабраштовым?»
«Да, фрейли Лизи сама приехала за ними», — говорит бургомистерша.
«Они неразлучны, эти девочки. Там у них сегодня вечер с танцами».
Барышня Камила шепчет барышне Лиди.
«Слыхала? Неразлучны эти девочки. А мне вчера Кади говорила, что платье, в котором Лизи была на балу, совсем не новая, а просто перекрашена. И все это будто обошлось ей в грош серебром. Подумай, какая гадость! Ах, не может быть! Неужели грош серебром? Явиться на такой бал в перекрашенном платье! А как были одеты Кади и Фини! Чего только не нацепили на себя, вроде пальмесловых. Кокетки! Если б у полковника не принимали офицеров, они бы к нему так не подлаживались.
«Странно, что докторша не там», — тихонько шепчет Камила, так, чтобы этого не слыхала упомянутая дама, сидящая за столом. «Ведь у нее
ein intimes Verhältnis
с обер-лейтенантом Зеберклиром. Об этом все говорят».
«Да, если б она его не прикармливала, он и глядеть не стал бы на эту старуху».
Барышни усмехаются. Госпожа Клепанда.
«А у меня из головы не идет та молочница. Я хорошо знаю этот народ. Как заведется у них 2-3 гроша, так уж и силится залезть повыше, чем образованный человек.
Но вы, госпожа докторша, не сказали ей, конечно, об этом магазине. Я бы ей показала, где раки зимуют». Госпожа докторша.
«Боже, сохрани! Я ей ничего не сказала. Так она украдкой все выведала у горничной. Грустно сказать, сейчас нигде не найдешь честной, преданной служанки. Каждая так и норовит одурачить вас на стороне».
Госпожа советница.
«Да уж никому из нас не везет так, как Скалицкой. У той все живут подолгу. Не могу понять, отчего все к ней тянутся».
Госпожа комиссарша.
«Да-да, это не всякая сумеет. Недаром все мужчины по ней с ума сходят».
Госпожа секретарша в полголоса. «Она добрая, со всеми так приветливо разговаривает и, говорят, очень образованная». Госпожа бургомистерша упрямо.
«Да ну, молчите уж! Вы ведь ее не знаете, это просто так болтают. Горда в прошлый раз еле слово мне сказала. Образованно, говорите?» «Хороша образованность. Уж я-то знаю, что такое образование. Кое-что повидала. но такого поведения, как у нее, нигде не видывала. Нет, она ведет себя некрасиво. Я предпочитаю пойти куда угодно, только не к ней. Недавно она приглашала нас на чашку чая.
Госпожа комиссарша.
В первый раз слышу, фрау Бургемейстер, что вы были у Скалицкой. Я 4 дня провела в гостях в деревне. Пригласили на масленицу друзья мужа. Люди, знаете, простые. Что верно, то верно. Я там достаточно наскучалась.
Мне очень интересно. Пожалуйста, расскажите, как вы провели время у Скалицких? Что там видели? Кто у них был?
Больше всего мужчины, сами понимаете. Господа из Праги. Она представила мне их как литераторов.
«Литераторы?» — отзывается госпожа Клипанда.
Это те самые, которые поют на клиросе?»
Барышня Камила усмехается и говорит. «Нет, фрау фон Клипанда, литератор — это тот, кто пишет книги».
«Значит, писари!» «Тоже ничего благородного!» — отвечает госпожа Клипанда.
«О благородстве и речи нет!» Бургомистерша отрицательно качает головой.
«Если бы я знала это заранее, уж наверняка не позволила бы Каде и Фине пойти туда». Стали танцевать. Я сидела в диване, а потом мы тоже вышли в зал. И подумайте только, кого я вижу в паре позади моей дочери? Нет, 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 никогда не угадайте. Горничную Скалицких с одним из этих литературщиков.
«Ох, какой ужас! Это же просто скандал! И как ей не стыдно!» — раздались за столом такие и им подобные восклицания.
«Можете мне поверить?» — продолжает бургомистерша. «Я не знала, куда деваться от стыда. Моя дочь в одном ряду со служанкой. Я ее, конечно, тут же отозвала. Мы оделись и ушли домой. Другая хозяйка хоть извинилась бы, сказала бы, что, мол, произошла ошибка. Так нет». Она мне еще в лицо заявила, что обойдется и без меня.
«Сразу видно, у этой особы голова не в порядке», — заметила Клипанда.
«Герр фон Ослов тоже сказал», — добавила госпожа советница, — «что у нее не все дома. Она, вероятно, свихнулась. Уж один язык ее чего стоит. Она говорит по-чешски так, что ее просто понять невозможно. А ведь и мы умеем говорить по-чешски». «Не она одна!»
«И курит еще!» — ехидно бросила Лиди.
«Курит!» — сплеснула руками госпожа Клипанда.
«Курит! Где это слыхано, чтоб женщина курила?»
«Боже мой, да ведь фрейлин Камила тоже курила!» — улыбнулась докторша. «Герр обер-лейтенант Зеберклир говорил как-то у нас, что ей это очень идет».
«Кто знает!» кого видел герр обер-лейтенант. «Ведь он на барышень и не смотрит», — отрезала Камила.
Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошли 2 господина, один с длинным носом, другой очень красивый. Первый был господин Длоуги, второй — господин Ослов. Господин Ослов, уже знакомый обществу, тотчас завязал беседу с дамами. Бургомистершу он спросил о ее дочерях, сдобрив вопрос хорошо рассчитанным комплиментом. У докторши справился, как она веселилась на балу. Комиссарше посочувствовал по поводу того, что ей пришлось скучать в деревне, и уверил ее, что на балу очень ее недоставало. С госпожой Клипандой он заговорил об Амине, четвероногом ее любимце. Жена секретаря спросила его, что делать с детьми, которые простудились. Аптекарша пожаловалась, что на балу подавали невкусные пончики. И для каждой из них у господина Ослова нашелся ответ – совет или комплимент. Он был начинающим врачом, только теперь добившимся практики в городе, и, следовательно, нуждался в покровительстве. Бургомистерша и советница относились к нему благосклонно, отчасти потому, что у обеих были дочери на выданье. Отчасти же по той причине, что это был весьма вылощенный и вежливый господин, и с визитами он являлся всегда в костюме, сшитом по последней моде. Другой доктор далеко не так церемонился с дамами. Он был уже женат и способен был прийти к своим пациенткам хоть в юхтевых сапогах, что всегда страшно шокировало бургомистершу. Побеседовав с дамами, господин Ослов направился к барышням, которые тем временем болтали с господином Долгим о бале. Господин Ослов. Дамы предпочитали называть его Герфон. Эти слова больше ласкали их слух, чем просто доктор. Итак, господин Ослов сейчас же вмешался в разговор и принялся помогать барышням критиковать всех и вся. Он с удовольствием сказал бы еще разок Камиле, что она была царицей бала, если б тут не было бургомистерши и фрейли Лидии, которым он успел уже сказать то же самое. Но все же он сумел незаметно вынуть из кармана увядший цветок и, показав его Камиле, шепнуть, что это тот самый, что он получил от нее, и он вечно будет носить его на сердце. После такой декларации господин Ослов снова ловко сунул цветок в карман так, чтобы не заметили бургомистерша и комиссарша. Камила, растаяв от счастья, сладко улыбалась ему и вздохнула. Тем временем Лиди старалась быть как можно любезнее с господином Долгим и как можно лучше говорить по-чешски, ибо он уверял ее, что чешский язык когда-нибудь войдет в моду. Господин Долгий говорил о гибкости чешского языка, приводя в доказательство тот факт, что теперь родители заставляют своих детей сначала учиться по-чешски.
Госпоже советнице не понравилось, что этот сын Гузбидзицера больше разговаривает с Лиди, чем с Камилой. Он лучшая партия, чем доктор, у которого нет ничего за душой. Поэтому она прервала их беседу вопросом. «Когда же начнутся эти танцы-бенды, и как там все будет?» «Герфон Ослов, вы ведь в комитете, не правда ли?» — осведомилась бургомистерша.
«Да, сударыня, я и господин Долгий, мой друг».
«Ну так расскажите же нам, как там будет и кто там будет приглашен», — полюбопытствовала госпожа Клипанда.
«Как вы изволите знать, над здешней ратушей вот уже 100 лет строится башня, и до сих пор нет средств, чтобы ее достроить. И вот несколько молодых людей, здешние и из провинции, движимые одним лишь патриотическим чувством, сговорились с разрешения нашего славного магистрата устроить с этой целью 3 увеселительных вечера. Вечера состоятся на полигоне, будет играть военный оркестр, входная плата 20 крейцеров серебром».
«Но угощение будет бесплатное?» — поинтересовалась аптекарша.
«Нет, что вы, сударыня, каждый заплатит за то, что скушает, но музыкантам платить не надо, и для дам вход бесплатный. Завтра начнем рассылать приглашения. Каждый из нас взял на себя часть города. Список у меня здесь», — закончил господин Логий.
«А все же, кто там будет? Ведь общество будет избранное», — настаивает бургомистерша.
«Я лично, сударыня, не так еще знаком со здешним обществом, но вопрос этот у нас обсуждался, и потому я надеюсь, что будет приглашен цвет города», — вежливо поклонился господин Долгий.
«А что, и Скалицкую пригласят?» — продолжает допытываться бургомистерша.
«О, конечно! Эта дама имеет заслуги перед нашей родиной. Она покупает все чешские книги, читает их, говорит по-чешски. А когда кто-нибудь из патриотов приезжает сюда, она приглашает его на чашку чая».
Дамы так и прилипают к стульям, вытаращив глаза. Бургомистерша становится все краснее и краснее, морщит нос, кривит губы и, наконец, злобно бросает. «Где будет Скалицкая? Туда я не пойду и дочерей своих не пущу!» «И я не пойду! И я тоже!» — раздаются голоса.
Господин Долгий сидит как ошпаренный, нос его вытягивается еще на несколько дюймов. Он никак не может понять, в чем дело, и просит, наконец, просветить его. Но получается еще хуже. Каждая дама хочет высказаться, каждая знает что-нибудь о госпоже Скалицкой, каждую она обидела, каждую оскорбила самым чувствительным образом.
Одна упрекает Скалицкую в том, что она плохая хозяйка. Другая в том, что она ведет свободную жизнь. Третья твердит, что она кокетка. Четвертая, что она курит. Пятая, что она никого ни во что не ставит. Шестая, что у нее есть «ein intimes». Седьмая обвиняет ее в том, восьмая в этом, молчит только секретарша.
Господину Ослову удается, наконец, вернуть словечко. «Сударыня, не огорчайтесь, этому будет положен конец. Из-за одного лица не должно страдать общество, тем более, если это лицо причиняет неприятности всему городу. Мы не можем допустить оскорбления нежных и целомудренных чувств наших дам. Полагаю, ты согласен со мной, мой друг Логий?» «Да, завтра же я заявлю в комитете, чтобы госпожу Скалицкую не приглашали». «Пусть почувствует, какое наказание постигает того, кто, как она, хочет выбиться из колеи нашей жизни», — добавляет господин Ослов.
Общество соглашается с ним, снова на всех лицах улыбки, Фрейли Лиди пожимает руку господину Длогому и обещает ему прочитать на вечере одно стихотворение.
«Тут входит хозяин дома. Господин советник, общество приветствует его, он раскланивается на все стороны. Бургомистерша целует руку, своей супруге лоб».
Приносят кофе. Фрейли Камила начинает разливать его. И дамы пьют кофе и жуют пончики, перемывая косточки знакомым.
В литературном приложении к рубрике «Богема» вы слушали рассказ Божены Немцевой «За чашкой кофе». В студии с вами прощаются Антон Каймаков и Ларета Вашкова.